Рекс Стаут. «Лучше мне умереть». Читает Игорь Тарадайкин. Глава первая. Большинство людей, приехавших на встречу с Ниро Вулфом, тем более из такой глуши, как Небраска, выглядят озабоченными, но только не этот. С гладкой кожей, внимательными карими глазами и тонким ртом он даже не выглядел на свой возраст. Впрочем, я знал, сколько ему лет. 61. Получив телеграмму от Джеймса Р. Хэролда из Омахи, штат Небраска, с просьбой принять его в понедельник днем, я, естественно, навел о нем справки. Он был единственным владельцем компании, занимающейся оптовой торговлей с кабинными изделиями. Уважаемым гражданином с состоянием более полумиллиона долларов. Отличная перспектива на достойный гонорар, если он действительно попал в беду. Но внешность Джеймса Р. Хэролда не оправдала моих ожиданий. Судя по его внешнему виду, он вполне мог прийти за отзывом на новое устройство для обрезки орхидей. Он сидел, небрежно откинувшись на спинку красного кожаного кресла. «Полагаю, — начал он, — мне стоит объяснить, почему я выбрал именно вас».
«Как вам будет угодно», — пробурчал из-за письменного стола Вулф. Первые полчаса после ланча он, за редкими исключениями, предпочитал недовольно бурчать.
Хэролд перекинул ногу на ногу. «Речь идет о моем сыне. Я хочу найти своего сына. Примерно месяц назад я дал объявление в нью-йоркских газетах, установил контакты с полицией Нью-Йорка и...» «Что-то не так?»
«Все так. Продолжайте».
Но что-то явно было не так. Вулф скривился. Сидя за своим столом, я мог смело сказать Хэролду, что если бы его проблема не сулила нам солидный гонорар, он мог бы откланяться прямо сейчас. Посетитель, который однажды употребил в кабинете Вулфа выражение «установил контакты», заплатил за эту привилегию дополнительную $1000, о чем, правда, не догадывался. На лице Хэролда появилась печать задумчивости, но затем оно снова разгладилось.
«О, вы не любите вмешиваться в дела полиции, но все в порядке. Я связался лишь с лейтенантом Мерфи из бюро по розыску пропавших людей и поместил несколько объявлений в разделе частных объявлений. Но все безрезультатно, и моя жена уже начала терять терпение. Поэтому я позвонил из Омахи лейтенанту Мерфи, сказал, что хочу обратиться в частное детективное агентство и попросил кого-нибудь порекомендовать. Он ответил, что не имеет права, но я при желании могу быть очень настойчивым. И он назвал вашу фамилию. При этом он сказал, что лично от вас в поиске пропавших людей будет мало пользы, так как вы слишком толстый и ленивый. Но у вас есть двое сотрудников, Арчи Гудвин и Сол Пензер, которые считаются лучшими в таких делах. Потому я и отправил телеграмму с просьбой принять меня».
Вулф хмыкнул и показал на меня пальцем.
«Это мистер Гудвин. Расскажите ему о вашей проблеме».
«А он ваш сотрудник?»
«Да, мой личный помощник».
«Тогда я все расскажу вам. Предпочитаю иметь дело с руководством. Пол — мой единственный сын. Кроме него у меня еще две дочери. Когда он окончил университет Небраски, я ввел его в свой бизнес — оптовую торговлю с кабинными изделиями. Это было в 1945-м, 11 лет назад. В колледже он был слегка необузданным, но я надеялся, что с годами он образумится. Напрасно. Он украл у нашей фирмы $26,000 и отдал ему пинка под зад».
Тонкие губы мистера Хэролда стали еще тоньше.
«Выгнал его с работы и из дома. Он покинул Омаху и как в воду канул. Я не желал его больше видеть. Но теперь хочу, и моя жена тоже. Месяц назад, 8 марта, я узнал, что он не брал этих денег. Я выяснил, кто это сделал, и получил веские доказательства. С этим делом я разобрался. Вор получит по заслугам. И теперь я хочу найти сына».
Он достал из кармана большой конверт, что-то вынул оттуда и поднялся с места.
«Вот его фотография, сделанная 19 июня 1945 года. Самое последнее, что у меня есть.
Он вручил одно фото и мне тоже.
У меня 6 таких. Если нужно, я могу сделать еще».
Затем он вернулся к креслу и снова сел.
«С ним обошлись несправедливо. Я хочу расставить точки над «и». Мне не за что извиняться, ведь в то время все указывало на то, что деньги взял именно он. Но теперь, когда я знаю, что это не так, мне нужно его найти. Моя жена уже начинает терять терпение».
На фото был круглолицый паренек с ямочкой на подбородке, в мантии и академической шапочке. Никакого видимого сходства с отцом. Что касается папаши, он явно был лишен сантиментов. Можно было сказать, что он хорошо держится в данных обстоятельствах, а можно было сказать, что в его жилах течет рыбья кровь. Причем, скорее, последнее. Вулф уронил фотографию на столешницу.
«Значит, — пробормотал он, — вы полагаете, что он в Нью-Йорке. С чего вы это взяли?»
«А с того, что каждый год жена и дочери получают от него открытки на день рождения. Ну, вы знаете, поздравительные открытки. Я всю дорогу подозревал, что моя жена с ним переписывается, но она это отрицает. Говорит, с удовольствием бы написала ему, но он не дал ей своего адреса. Посылал только открытки. И на них стоял почтовый штемпель Нью-Йорка».
«Когда пришла последняя открытка?»
19 ноября. Меньше 5 месяцев назад. На день рождения моей дочери Марджери. И опять с почтовым штемпелем Нью-Йорка».
«Что-нибудь еще? А кто-нибудь его там видел?»
«По крайней мере, мне об этом неизвестно».
«А полиции удалось хоть как-нибудь продвинуться?»
«Нет, вообще ни на шаг. Впрочем, я не жалуюсь. Похоже, им надоело. Хотя, конечно, в таком большом городе, как этот, у них и так дел по горло. И мое лишь одно из многих. Я практически уверен, что 11 лет назад из Омахи он двинулся прямо в Нью-Йорк. На поезде. Но не могу это подтвердить. Полиция отрядила на поиски несколько человек. Они занимались этим неделю. Ну, во всяком случае, мне так сказали. Правда, сейчас лишь один. Я согласен с женой, что нельзя сидеть, сложа руки. Я забросил свой бизнес».
«Это никуда не годится»,
— сухо произнес Вул, в котором, очевидно, тоже не нравились люди с рыбьей кровью.
«Объявления в газетах тоже ничего не дали».
«Ничего? Я получил письма с предложениями помощи от 5 детективных агентств. С ответом, естественно, на почтовый ящик. Ну, и еще немного, 2 дюжины, не больше, от разных психов и проходимцев. Полиция проверила письма. Дохлый номер».
«А как были составлены объявления?»
«Я сам их составлял. Все однотипные».
Хэролд вынул из нагрудного кармана пухлый кожаный бумажник и, порывшись в нем, извлек газетную вырезку. Развернулся к окну, чтобы лучше видеть, и прочел.
«Пол Хэролд, покинувший Омаху, штат Небраска, узнает нечто приятное для себя, если немедленно свяжется со своим отцом. Стало известно, что произошла ошибка. Любого, кто прочитал это объявление и кому известно что-то о местонахождении вышеупомянутого Пола в настоящее время или в последние 10 лет, просят откликнуться за достойное вознаграждение. X904 Times».
После чего, положив вырезку обратно в бумажник, а бумажник в карман, Хэролд сказал:
«Я поместил объявление в 5 нью-йоркских газетах. Уже 30 раз. Деньги на ветер. Я не против того, чтобы тратить деньги, но не люблю выбрасывать их на ветер».
«С таким же успехом вы могли потратить их на меня, или мистера Гудвина, или мистера Пензера. Ваш сын мог изменить имя по приезде в Нью-Йорк». «Ну да, скорее всего, так оно и есть. Ведь ни полицейское расследование, ни объявление не дали никаких результатов.
Кстати, он взял с собой багаж, уезжая из Омахи. Да, он взял всю свою одежду и кое-какие личные вещи. У него с собой был кофр, чемодан и сумка. На них были его инициалы.
Его инициалы? Нахмурился Харолд.
Ну, о, да, на кофре и чемодане. Подарки от его матери, моей жены. А что?
Просто ПХ? Или еще второе имя?
У него нет второго имени. Просто ПХ. А что?
Потому что если он изменил имя,
то, скорее всего, для удобства сохранил инициалы ПХ.
Инициалы на багаже могут быть первыми буквами 10 000 других имен.
Мистер Хэролд, даже учитывая наличие инициалов ПХ, делает это сложное и очень запутанное, так как, по нашему мнению, ваш сын не хочет, чтобы его нашли, поскольку объявления не дали результата. Поэтому я предлагаю оставить все как есть.
Вы хотите сказать, прекратить его поиски?
Да. Не могу. Моя жена и мои дочери. Так или иначе, я не согласен. Справедливость прежде всего. Я обязан его найти.
И вы хотите меня нанять?
Да, вас, Гудвина и Пензера.
В таком случае должен поставить вас в известность, что это может занять много месяцев, и расходы будут значительными. Размер выставленного мной счета не зависит от успеха расследования, а мои услуги стоят дорого.
Я в курсе. Лейтенант Мерфи мне сообщил.
Сейчас Хэролд выглядел более озабоченным, чем когда пришел.
Но я ведь могу в любое время отказаться от ваших услуг, да?
Безусловно.
«Хорошо». Он вздохнул с облегчением. «Вам нужен задаток. Аванс на расходы. Но что еще более важно? Мне нужна вся информация, которую вы способны мне предоставить».
Вулф повернулся ко мне.
«Арчи, блокнот».
Блокнот был уже наготове. Час спустя, когда наш клиент ушел, а Вулф поднялся наверх в оранжерею на дневную встречу с Теодором и орхидеями, я положил в сейф чек на $3000, после чего сел за пишущую машинку расшифровать свои записи. Закончив, я получил 5 страниц систематизированных фактов, лишь 1, максимум 2 из которых, смогут нам пригодиться. У Пола Хэролда имелся 3-дюймовый шрам на левой ноге под коленом. Память о произошедшем в детстве несчастном случае. Это, конечно, может оказаться полезным, если мы застанем Пола со спущенными штанами. Благодаря этому шраму Пол был освобожден от службы в армии. Мать звала его Пуси. Он был весьма неравнодушен к девушкам. В колледже даже какое-то время встречался с девицей по имени Арлин Мэйси, хотя и не дал себя заарканить. Насколько было известно, после отъезда на восток он больше ни с кем не поддерживал связи. Пол специализировался на социологии. Правда, об этом его отец говорил несколько туманно. 2 года Пол брал уроки игры на скрипке, но продал скрипку за $20, после чего разразился жуткий скандал. Несмотря на травмированное колено, он пробовал играть в футбол. Однако не вошел в команду, а в 44-м играл в бейсбол 2 ининга в качестве атакующего защитника против команды Канзаса. А так больше никаким видом спорта не занимался. Пил, курил, но в меру. Азартными играми вроде не увлекался. Он вечно нуждался в карманных деньгах. Но до того инцидента с кражей не совершал ничего предосудительного или позорного. И так далее, и тому подобное. Не слишком многообещающе. Наличие свидетельств каких-либо увлечений типа любви к скачущим животным или желание стать президентом Соединенных Штатов Америки могло бы хоть как-то помочь, но ничего такого в досье не было. Если папаша действительно хорошо знал своего сына, в чем я сильно сомневался, тот был самым обычным парнишкой, которому крупно не повезло, и теперь оставалось только гадать, во что он успел превратиться. Похоже, нам с Солом Пензером не стоит благодарить лейтенанта Мёрфи из бюро по розыску пропавших людей за то, что подсунул нам неходовой товар. Любой коп из полицейского управления Нью-Йорка, начиная с комиссара Скиннера, с радостью отдал бы дневную зарплату за вычетом налогов, лишь бы посмотреть, как Ниро Вулф потерпит фиаско. И, похоже, тот самый Мёрфи, прокопавшись месяц с делом Хэролда, решил, что это отличный выход из положения. Я пошел на кухню и сообщил Фрицу, что мы взялись за работу, с которой проконетелимся 2 года, и все впустую.
«В этом доме ничего не делается впустую», — улыбнувшись, покачал головой Фриц. «Только не у вас с мистером Вулфом».
Он вытащил из холодильника пластиковый контейнер и снял крышку. «Эй!» — запротестовал я. «У нас на ланч была икра шеда, а теперь и на обед?»
«Мой дорогой Арчи...»
Он позволял себе покровительственный тон лишь в вопросах еды.
«Это было просто соте с соусом из шнит-лука и кервеля. А сейчас я запеку это в горшочке с анчоусным маслом собственного приготовления. Натру ломтики сала 5 травами. Сверху залью ее сметаной с луком и 3 травами, которые уберу перед подачей. Сезон нереста шеда очень короткий, и мистер Вулф готов лакомиться икрой хоть 3 раза в день. Но ты можешь отправляться в закусочную Элла на 10-й авеню и побаловать себя ветчиной на ржаном хлебе и капустным салатом».
Фриц содрогнулся. Наш разговор перешел в спор, но я решил не перегибать палку, опасаясь быть изгнанным к Эллу. Мы все еще продолжали спорить, но тут в 6 часов я услышал звук лифта, на котором Вулф спустился из оранжереи. С легкой душой закруглившись, я оставил Фрица натирать сало травами и вернулся в кабинет. Вулф стоял возле книжных полок и смотрел на глобус, даже более объемистый, чем он сам, видимо, желая убедиться, что Омаха, штат Небраска, находится там же, где всегда. Удостоверившись в этом, Вулф подошел к письменному столу, обогнул его и втиснул свое корпулентное тело в сделанное на заказ кресло. Наклонив голову, Вулф обозрел персидский ковер 14 на 26 футов, закрывавший всю середину кабинета.
«Сейчас апрель, и ковер грязный. Нужно напомнить Фрицу, чтобы отослал ковер в чистку и постелил другой».
«Ну да», — согласился я. «Но в качестве темы для дискуссии этого все же недостаточно. Если вы не хотите обсуждать Пола Хэролда, то можете обсудить, например, ситуацию на Ближнем Востоке».
«Мне нет нужды избегать обсуждения этого дела», — проворчал Вулф. «Если верить лейтенанту Мёрфи, оно скорее для вас с Солом». «Ты связался с Солом?»
«Да. Мы договорились замаскироваться под служащих армии спасения. Он начинает работать в районе Беттери Парка и севернее, а я в районе Ван Кортланд Парка и южнее. Мы встретимся в Сочельнику, мавзолее Гранта и сравним наши заметки, а затем переместимся в Бруклин. А у вас есть другие предложения?»
«Боюсь, нет». Вулф тяжело вздохнул. «Дело совершенно безнадежное. Неужели лейтенант Мёрфи имеет на меня зуб? Совершенно не обязательно. Он ведь коп.
А этого более чем достаточно».
«Полагаю, что так». Вулф прикрыл глаза, но через секунду снова открыл их. «Нужно было отказаться. Разумеется, пропавшего молодого человека в Нью-Йорке знают под другим именем, а не как Пола Хэролда. Фотография 11-летней давности. За 11 лет он мог сильно измениться. Велика вероятность, что он не хочет, чтобы его нашли, а в таком случае объявления его лишь насторожат. Полиция хорошо обучена розыску пропавших людей. Если после месяца работы... Соедини меня с лейтенантом Мёрфи».
Я подошел к письменному столу, набрал К6-2200, с трудом убедил сержанта, что меня устроит только Мёрфи, И когда тот, наконец, взял трубку, дал знак Вулфу, а сам остался слушать.
«Лейтенант Мерфи, это Ниро Вулф. Ко мне сегодня днем приходил некий Джеймс Р. Хэролд из Омахи. Нанял меня на работу по розыску его сына Пола. Сказал, это вы и посоветовали ему обратиться ко мне. А еще он сказал, что ваше бюро занимается поиском его сына уже почти месяц». «Все верно?
Все верно. Так вы согласились?»
«Да. Отлично. Удачи, мистер Вулф. Благодарю. А могу и узнать, как далеко вам удалось продвинуться?»
«Вообще никак. Мы зашли в тупик».
«А ваше расследование выходило за рамки установленных процедур?»
«Зависит от того, что вы называете установленными процедурами. Дело было совершенно очевидным. Парню пришлось туго, и мы, можно сказать, приложили все усилия. У меня этим делом по-прежнему занимается весьма толковый человек. Если вы пришлете нам Гудвина с письмом от Хэролда, мы с удовольствием покажем ему отчеты».
«Спасибо. Какие-нибудь соображения имеются?»
«Боюсь, нет. Желаю удачи».
На сей раз Вулф уже не стал говорить спасибо, а просто повесил трубку.
«Превосходно», — сказал я. «Он считает, что подсунул нам полное дерьмо. Впрочем, так оно и есть, черт возьми. Итак, с чего начнем?»
«По крайней мере, не с Беттери Парка», — проворчал Вулф.
«Уговорили. Ну так откуда? Дело, похоже, еще более поганое, чем кажется. А что, если Пол специально все обтяпал так, чтобы его заподозрили в краже 26 штук, чтобы иметь повод слинять от папаши? После встречи с этим родителем я бы не удивился. А потом парень видит объявление с просьбой связаться с отцом, ни слова о матери или сестрах, только с отцом, так как произошла ошибка, и что ему остается делать? Он либо решает рвануть в Перу или на Ближний Восток, опять Ближний Восток, либо покупает себе накладные усы. Кстати, это мысль. Мы можем проверить всех покупателей накладных усов за последний месяц. Если найдем, заткнись.
Есть идея.
Боже мой, я вытаращился на Вулфа. Значит, еще не все потеряно. Я просто пытался вас немного расшевелить, заставив включить мозги. И коль на то пошло, я сказал, заткнись.
Как думаешь, уже поздно подать объявление в завтрашние газеты?
Газет нет. «Таймс», возможно, и да.
«Бери блокнот.
Даже если у него внезапно поехала крыша, выхода у меня не было. Я подошел к письменному столу, достал блокнот и открыл его на чистой странице».
«Поместить в разделе «Разное», — сказал Вулф. «Объявление разместить в две колонки высотой 3 дюйма под заголовком «Для ПХ». Набрать жирными прописными буквами с точками после «П» и «Х». Внизу текст более мелким шрифтом. «Ваша невиновность доказана, и мы сожалеем о совершенной по отношению к вам несправедливости».
Вулф сделал паузу.
«Нет, пожалуй, исправь. Сожалеем, насуждаем». «Далее. Не позволяйте обиде помешать торжеству истины».
Еще одна пауза.
«Никто насильно не принуждает вас вступить в контакт, но ваша помощь необходима для установления настоящего преступника. Я с уважением отнесусь к вашему нежеланию возобновлять оборванные связи».
Вулф поджал губы и кивнул.
«Этого вполне достаточно. Укажи мое имя, адрес и номер телефона».
«А почему бы не упомянуть его мать?» — спросил я.
«Мы не знаем, как он относится к своей матери.
Он посылает ей поздравительные открытки на день рождения».
«Но из каких побуждений? Тебе это известно?»
«Нет».
«Тогда не стоит рисковать. Мы можем с уверенностью утверждать о наличии у него двух чувств.
обиды за поклеп и жажды мести. В противном случае в нем или слишком много, или слишком мало от нормального человека. И мы никогда его не найдем. Я, конечно, понимаю, что мы стреляем наугад. В невидимую цель, попасть в которую можно только чудом. «А у тебя есть другие предложения?»
Я ответил «нет» и пододвинул к себе пишущую машинку.